и смотрите так, не от неволи зависит моя участь. Вот тогда вам нужно фотографироваться. Сегодня я хотел бы вам рассказать о трех абитуриентах учителя. Первый и третий сами приняли решение поступать в передвижную духовную академию. Экзамен продолжался... Да, первый и третий, я сказал, сами приняли такое решение, а второго пригласил учитель. Экзамен продолжался недолго. Вы не поверите. Мы иногда заседаем в приемной комиссии, думаем, ну что такое, всего несколько минут, ну разве это дело? Хотя бы полчаса поговорить с каждым на собеседовании подробно, чтобы у человека в памяти на всю жизнь осталась эта встреча. Но потом смотрим, сколько их, 25, по полчаса на каждого, 12 часов. О, где у нас столько времени, а потом же еще решать. Нет, давай, хорошо, 15 минут. Ну хорошо, 15 минут, первый заходит, 15 минут с первым, второй, ну 12 минут. Дальше быстрее, быстрее, быстрее. Но здесь, вот о чем я вам сейчас расскажу, об этих абитуриентах, у них собеседование прошло еще быстрее. Даже 5 минут учитель не уделил каждому. Между ними состоялся очень короткий диалог, во время которого не было задано ни одного вопроса. Учитель и абитуриенты просто обменялись своими представлениями об учебе. Двум абитуриентам учитель сказал всего одно предложение, а одному два предложения. Двум по одному и третьему два. Сердце потенциальных студентов колотилось так, как будто под ногами у них разверзлась пропасть. Несмотря на краткость этих предложений, несмотря на то, что 5 минут он не уделил каждому, они были в агонии, когда услышали то, что он им сказал. Но учитель, он же был и целителем, не спешил с успокоительными таблетками, он даже не предложил им стакан воды. Мы иногда предлагаем, не всегда, но предлагаем. Он нет. Похоже, он куда-то торопился. Куда же он спешил? В столицу. Зачем? На шоу. А два абитуриента не спешили. Кажется, спешил только третий из них. Он спешил, потому что прознал, что в столице будет демонстрироваться грандиозное шоу. Он не все понимал, что было связано с этим шоу. Не все детали ему были известны, но он думал, там что-то значительное произойдет, и мне нужно успеть поступить в передвижную духовную академию, чтобы оказаться на этом событии, не пропустить его ни в коем случае. Руководствуясь некоторыми соображениями, по-видимому, важными, секретарь приемной комиссии не записал имен этих абитуриентов. Как могло такое случиться? А вот так. Имен этих абитуриентов вы никогда не узнаете. Кроме того, мы даже не знаем, кто из этих троих был все-таки зачислен в духовную академию. И все-таки, пусть и не в полной форме, но до нас дошел все-таки протокол заседания приемной комиссии. И вот, наконец-то, послушайте, что написано в этом протоколе. Я чувствую, вы слушаете. И когда они шли, один человек сказал ему: «Господи, я готов следовать за тобой, куда бы ты ни пошел». У лис есть норы, и у птиц поднебесных гнезда, ответил ему Иисус, а Сыну Человеческому негде голову преклонить. Другому же он сказал: «Следуй за мной». Но тот человек ответил: «Господи, позволь мне прежде вернуться и похоронить отца моего». «Предоставь мертвым хоронить своих мертвецов», — сказал ему Иисус. «Ты же должен идти и возвещать Царство Божие». Еще один человек сказал ему: «Я пойду за тобою, Господи, но сначала позволь мне проститься с моими родными». Тот, кто, положив руку на плуг, оглядывается назад, не пригоден для Царства Божия, сказал ему Иисус. Набор учащихся для обучения не является изобретением современной эпохи. Каждая из древних цивилизаций имела свои правила и свои критерии отбора. Способен ли учащийся оплачивать свое обучение? Это не вопрос административно-финансового отдела нашего. Этот вопрос задавался и раньше. Достаточно ли он умен, чтобы учиться здесь? Еще один вопрос. Имеет ли он необходимые задатки? Из какого он рода? Чей он? Какая у него наследственность? В те далекие времена не учебное заведение было для учащегося, но учащийся был для учебного заведения. Независимых учебных заведений не было. Каждая школа работала на государство, на касту жрецов, на политическую элиту. В некоторых случаях учебное заведение могло состоять всего из одного учителя и нескольких учеников. И не всегда потенциальный ученик приходил на приемные экзамены в учебное заведение. Случалось и обратное. Бывало, что учитель шел и искал потенциального учащегося, находил и начинал обучать его. Начинался учебный год. Но это не означало занижение требований. Даже напротив, такая процедура возлагала еще больше ответственности на плечи будущего ученика. И вот один такой пример я хотел бы вам прочитать и рассказать из третьей книги Царств, 19 главы, 19 по 21 стихи. И здесь написано, третья книга Царств, 19 по 21. Здесь написано: «И пошел Илия, и нашел Елисея». Учитель находит ученика. Когда он пахал, вспахивал землю, 12 пар волов было у него, и сам он был при 12-й. Илия, проходя мимо его, бросил на него милость свою, или накидку, плащ. И оставил Елисей волов, и побежал за Ильею, и сказал: «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою». Он сказал ему: «Пойди и приходи назад. Ибо что сделал я тебя?» Он, отошедший от него, взял пару волов и заколол их, и зажегший плуг волов, и сжарил мясо их, и раздал людям, и они ели. А сам встал и пошел за Ильею, и стал служить ему. Вот вам работа выездной приемной комиссии. Елисей вспахивает землю. Проходящий мимо пророк Илия бросает на него часть одежды своей. Елисей правильно понимает этот жест. Он не начал недоумевать, что это такое, что тут разбрасывается одежда, что за гуманитарная помощь. Он понял, что это значит. Пошел за пророком, за учителем, за Ильей. Но тот же спрашивает его: «А как же родители мои? Я же у них не спросил. Кроме того, позволь мне пойти и поцеловать отца моего и мать твою». Илья говорит: «Иди». Но тут же добавляет: «Правильно ли это? Что мне? Кто я? Так ли это?» Он говорит такой интересный оборот здесь: «Что сделал я тебе? Что особенного я тебе сделал?» И дальше не написано: «И он пошел и поцеловал отца и мать, и потом пришел и последовал за Ильей». Нет. Дальше написано, что он заколол волов, изжарил их мясо и раздал народу. Пошел и после этого пошел за пророком. И через несколько страниц об этих же людях мы читаем и такое. Уже в 4 книге Царств, во 2 главе написано, что Когда Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо, Илия с Елисеем шли из Галгала. И сказал Илия Елисею, 2 глава, с 1 по 6 стих. «Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль». Но Елисей сказал, «Жив Господь и жива душа моя, не оставлю тебя». И пошли они в Вифиль. И вышли сыны пророков, которые в Вифиле к Елисею, и сказали ему, «Знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твоего над главою твоею?» Он сказал, «Я также знаю, молчите». И сказал ему Илия, «Елисей, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Иерихон». И сказал он, «Жив Господь и жива душа моя, не оставлю тебя». И пришли в Иерихон. И подошли сыны пророков, которые в Иерихоне к Елисею, и сказали ему, «Знаешь ли, что сегодня Господь берет господина твоего и вознесет над главою твоей?» Он сказал, «Я также знаю, молчите». Ну, здесь как ученик учителя не учит. Такой ответ, «Молчите, молчите, не подсказывайте, я и сам знаю». И сказал ему Илия, «Останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану». И сказал он, «Жив Господь и жива душа моя, не оставлю тебя». И пошли оба. Мы не знаем всех этих названий, сейчас нет возможности и незачем все эти подробности нам воскрешать. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание на несколько ключевых слов. Какие же это слова? Пророк говорит, «Останься». Ученик отвечает, «Не оставлю тебя». И пошли вместе. Пророк говорит, «Останься». Ученик отвечает, «Не останусь». И пошли вместе. Третий раз пророк говорит, «Останься». Ученик отвечает, «Не оставлю тебя». И пошли оба вместе. Так просто и вместе с тем такая редкость. Не часто вы встретите вот такую привязанность и такую преданность ученика и учителя. За 8 веков ничего не изменилось. Именно такая глубокая преданность ученика учителю и его делу ожидалась от кандидатов на обучение во времена Ильи и во времена Иисуса. Иисус до предела обострил конфликт между приверженностью человека самым священным и незыблемым традициям и обязательствам, с одной стороны, и Царством Божьим, с другой стороны. И вот остановимся на этом поподробнее. Давайте посмотрим на этот конфликт между двумя нередко противоположными требованиями, реальностями, узами. Итак, первый абитуриент. «Господи, я готов следовать за Тобой, куда бы Ты ни пошел». Разве это не находка для любого учителя? Вот примерно так выглядят абитуриенты, которые приезжают поступать в Зокскую духовную академию. Они говорят, что нужно сделать, что нужно покрасить, где нужно что выкопать, что кому помочь. Скажите мгновенно, сейчас же, сделаем все. Какая находка? Но учитель смотрит, зрит в корень. Как он пришел к такому решению? Понимает ли он, на что он идет? Не руководствуется ли этот человек соображениями, несовместимыми с этой дорогой, ведущей к позорному кресту Голгофы? Потому что весь отрывок, как вы заметили, начинается словами «И когда они шли?» И вы знаете, куда они шли. Не в кино. Думает ли этот человек о том, что он говорит? Продекларировать можно все, что угодно. И какие здесь мы слышали декларации, я вас уверяю. Редчайшие вещи мы слышали. Может быть, и сами произносили, я тоже когда-то поступал. А вот подтвердить верность сказанным словам и выполнить данное обещание – может далеко не каждый. Иисус, услышав такое предложение, такое заявление, что он делает? Он окатывает этого кандидата в ученики ледяной водой из проруби, когда говорит, у лисиц есть норы, и у птиц поднебесных гнезда, а сыну человеческому негде голову преклонить. Природа предоставляет жилье всем, кроме человека. Только человек должен строить дом, и только у человека на это уходит полжизни. Природа больше позаботилась о птицах и животных, чем о человеке. Они мигрируют, но в пути у них всегда есть пристанище. Сын человеческий тоже был в пути, но для него нет пристанища. Ничего не предусмотрено природой. Иисус не подходит к этой природе, к этому миру, к этому обществу. Он не по размеру, не по правилам, не по понятиям, не по категориям этого мира. Он чужд ему. Царство Божье в мире, которое олицетворял собой Иисус, было вторжением в этот мир, вмешательством. Это был незваный и нежеланный гость. Как не нашлось для Иисуса-младенца места в гостиницах Вифлеема, так не нашлось ему места и потом. Потому что он явился в этот мир для того, чтобы идти, а не для того, чтобы окопаться и построить крепость. Он был в пути, он шел в столицу. Конечно, Иисус останавливался в домах разных людей, он не всегда спал на улице или под смоковницей, или где-то в горах. Он жил в доме Петра и немалое время, наверное, в Капернауме. Он останавливался у Марфы, у Марии и Лазаря. Но в более глубоком смысле человеческое сообщество не оказало Иисусу из Назарета радушного гостеприимства. Человечество не оказало гостеприимства Сыну Божьему. Впрочем, в конце его земного пути Иисуса ожидало еще более радушное, в кавычках, гостеприимство, чем в начале этого пути. И вот послушайте, что написано. Если здесь он говорит о себе, сыну человеческому негде голову преклонить, нашлось одно место, где он все-таки смог преклонить голову. Там стоял полный кувшин с винным уксусом. Воины, обмакнув в него губку, насадили ее на ветку иссопа и поднесли к губам его. Отведав этого кислого питья, Иисус воскликнул: «Совершилось!» И, уронив голову на грудь, умер. Вот здесь он преклонил голову. Нам неизвестна реакция этого абитуриента на слова Иисуса, да и имя его нам знать не обязательно, достаточно посмотреть в зеркало, чтобы понять, о ком идет речь. Уж свой ответ мы-то должны знать. Пойти вслед Иисусу – это не репетиторство. Это не в греческой манере брать индивидуальные уроки у философа. Это даже не в иудейской манере жить вместе с раввином, наблюдая за его жизнью и тем самым учась благочестию. Пойти вслед Иисусу – значит встать на пророческий путь служения Богу и людям. И что это за путь? Одних избили, других убили. Вот так написано о пророках. От ученика требуется понять самое главное, что цена ученичества – это цена его собственной жизни, это цена его репутации. Второй абитуриент. Он не стал напрашиваться в подмастерья, а сам мастер сказал ему: «Следуй за мной». «Делай, как я! Стань, как я!» Трудно отказаться от такого предложения. Предложение слишком серьезное. Нельзя принимать его опрометчиво. Он думает одно мгновение, другое, некоторые колебания. И после этих слов «следуй за мной», он говорит: «Господи, хорошо, но позволь мне прежде вернуться и похоронить отца моего». Похоронить отца. Это первостепеннейшее требование любой религиозной традиции, превосходящее все остальные. Мертвец, уже умерший или умирающий только, находящийся на грани смерти человек, требует особого к себе отношения. Вавилонский Талмуд предписывал: тот, кому предстоит хоронить родственника, освобождается от произношения шемы, от 18 благословений, от всех заповедей, изложенных в Торе. Вы представляете? В книге Тавит написано, что некий сын сокрушался, что если он умрет, от чего же он сокрушался? Он говорит, если я умру, то кто же похоронит отца моего и мать мою? То есть не в том беда, что я умираю, а кто же похоронит отца моего и мать мою, если я умру? «Предоставь мертвым хоронить своих мертвецов», — сказал ему Иисус. «Ты же должен идти и возвещать Царство Божие». С момента, когда были произнесены эти слова, и до настоящего времени у человечества еще не прошел шок от сказанного. О мертвецах пусть заботятся покойники. Вот это учитель. Вот это вопрос приемной комиссии. Ответ, пожелание. О мертвецах пусть позаботятся покойники. Лучше бы Иисус не произносил этих слов. Так часто думаем мы. Подумайте, какова же важность призыва идти и проповедовать Царство Божье, если на его фоне, на фоне этого призыва, блекнет обязательство отдать последний долг умирающему или уже умершему отцу. Самые убедительные аргументы в расчет не принимаются. Призыв предоставить мертвецам ответственность за погребение мертвецов – это вопиющее нарушение всех и всяческих древних и современных обычаев, которые регламентируют сыновнее и дочернее отношение к родителям, сыновнее и дочернее обязательства перед родителями. Его невозможно объяснить как-то иначе, как только в связи с преобладавшим чувством безотлагательности, которое было свойственно всем заявлениям Иисуса о Царстве Божьем. Кстати, очень-очень немало книг, критических книг, изобличающих христианскую веру, обосновывают свою критику именно этими и похожими словами Иисуса Христа, в которых Он призывает рвать самые священные узы. Сначала мы сделали из Христа гостя, потом друга, потом коллегу, партнера. Но здесь говорит не гость, и не друг, и не коллега. Здесь говорит мастер и Господь. А мертвых пусть хлопочут мертвые, мне нужны живые для служения живым. Ты готов? Вы помните, что однажды пророку Иезекиилю Бог запретил оплакивать собственную жену. И мы думаем, да что же это такое? Вообще, что за требования? Что за капризы? Что за Бог? Как вы разрешаете это противоречие? Третий абитуриент. Еще один человек сказал ему, «Я пойду за тобой, Господи, но сначала позволь мне проститься с моими родными». Помните, как сказал Елисей? «Позволь мне пойти поцеловать отца моего и мать мою». Очень похожие слова, но разница в том, что если Илия вскоре должен был быть вознесен на небо в вихре огненной колесницы, Иисус вскоре должен был быть вознесен куда-то в другое место. И очевидно, снова безотлагательность миссии Иисуса. Он в пути, нет места колебаниям или промедлению. Поэтому он и говорит, тот, кто, положив руку на плуг, оглядывается назад, непригоден для Царствия Божия. Не ответить согласием тут же, сейчас же, сразу, значит оглядываться назад. Это непозволительная роскошь для каждого, кто взялся за плуг. Есть моменты, когда требования Царствия Божьего стоят выше всего того, что мы называем здравым смыслом, гражданским долгом и семейными узами. Помимо самого важного обязательств перед родителями и родственниками, есть что-то большее. Можете на меня в суд подать после таких слов. Сказать, вы знаете, что у нас проповедуют там? Вы слышали, что он говорил в прошлую пятницу? Царство Божие, нечто большее, оно требует беспрестанного и прилежного отношения. Оглядываться назад, значит, семейные узы делать крепче тех уз, что связывают человека и Бога. Кажется, что Христос какой-то капризный. Такие кандидаты, такие абитуриенты, с такими лицами, с таким желанием, с такими невинными просьбами. И он, вместо того, чтобы как-то пойти навстречу, войти в положение, отсекает этих абитуриентов и не дает им поступить в учебное заведение, где они так страстно хотят учиться. Нет, это не он капризен, просто он ищет себе настоящих учеников, а не тех, у кого 7 пятниц на неделе. Тех, кто предан ему, кто привержен ему, кто идет за ним и не оглядывается. Ученичество – это не какая-то подработка, это не прогулка и не интернет-кафе и не хобби. И отношение к нему должно быть соответствующим. Выслушав меня, вот то, что вы уже выслушали, вы совершите большую глупость, если поймете меня в том смысле, что, дескать, есть неплохая богословская основа для того, чтобы оправдать мое нерадение о родителях или членах моей собственной семьи. Во имя Божие, во имя дела Божьего. Во имя дела Божьего можно что угодно сделать. И потом непонятно, что же мы на самом деле делаем. Дело Божье или во имя дела Божьего не дела Божьи. Будьте внимательны к этим словам. Во имя дела Божьего, что вы делаете, на что вы готовы пойти? Дело все в том, что суровые требования ученичества, а это суровые требования, которые вы услышали, носили чрезвычайный характер только в начальный период нового движения, когда Иисус находился среди учеников. В то время быть учеником Иисуса означало идти за Иисусом буквально, физически, фактически. Вот как я сейчас возьму и пойду.
И вот здесь учитель. Вот некоторые проснулись. Я иду за ним.
Вот идти за учителем означало идти.
Идти.
А сегодня это оборот речи. Это метафора. Это так просто, вот символически, аллегорически, иносказательно. Иисус и его первые последователи были странствующими проповедниками. После распятия, однако, концепция ученичества была расширена и распространялась уже на всех верующих, как на странствующих, так и на тех, кто были связаны с семьей и домом. Во втором томе Евангелиста Луки, то есть в книге «Деяния апостолов», мы фактически не встречаем того, что ученики Иисуса и миссионеры церкви следовали первоначальному суровому требованию, которое предъявлялось к странствующим проповедникам. Кроме того, в книге «Деяния» подчеркивается, что Евангелие приносит в дом единство и радость, если вся семья принимает его. Более того, дом и семья становятся основным строительным материалом в созидании здания церкви. Естественные семейные узы служат созиданию большей семьи, семьи Божьей. Иисус не упразднил семьи, но расширил семью. Не упразднил границы семьи, но перечертил контуры этих границ. В противном случае повеление Иисуса можно было бы довести до абсурда. Если я так поступлю со своим отцом, мои дети поступят со мной, их дети поступят с ними, племянники с дядями, племянницы с тетями, мы все отречемся друг от друга во имя Христа. И это будет идея, доведенная до полнейшего абсурда. Это будет ад. Вот здесь вы, наверное, вздохнули. Пронесло. Первую часть слушали, думали, ой-ой, как мы далеко от всего этого. А здесь он как будто дал нам надежду, что Все окей. Не спешите, не спешите. Давайте откроем еще некоторые документы, оставшиеся от той приемной комиссии. В 9 главе написано этого же Евангелия, Евангелия от Луки, что Иисус говорит. 9 глава, 23 стих. «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее». Другими словами, планка и требования не занижаются. Взять крест свой и последовать за Иисусом, как это было тогда, так это требование остается в силе и сегодня. Я обещал рассказать вам о трех абитуриентах и одном учителе. Первый имел все задатки отличника, но не вполне понимал, в какое учебное заведение он пришел поступать. Второй был многообещающим молодым человеком, который, однако, недооценил семью странствующего проповедника с неясным будущим и переоценил значение собственной семьи. Третий был похож на второго. И вот всем трем Иисус сказал, что для Царства Божьего нужно быть. И запомните, пожалуйста, это слово. Для Царства Божьего нужно быть пригодным. Знаете ли вы свое качество? Для чего вы вообще пригодны? Вот каждый из вас. Вот для чего вы пригодны? Вы ходите под солнцем, под небом, под тучами и облаками. Для чего вы пригодны на этой земле? Есть ли у вас ясный ответ на этот вопрос? Ваше качество, ваша пригодность. Вы уже не абитуриенты, а студенты. И вопрос не в том, что вы знаете, и не в том, насколько вы готовы к предстоящей сессии. Вопрос в другом. Какого качества ваша личность? Какого качества ваша душа? Какого качества ваше естество? Какого качества ваше сердце? Оно раздвоено или оно цельно? Какого качества ваш ум? Он инфицирован двоемыслием? Или это ум Христов? Какого качества ваша воля? Это воля или это безволие? Это цельная воля или это слоящаяся воля? Расслоенная, рассеченная между послушанием Богу и повиновением этому миру? Какого качества ваш взгляд? Это рассеянный, блуждающий взгляд или это сосредоточенный взгляд? Это взгляд человека, который знает, на что он смотрит и что он видит, и чем он восхищается. Какого качества ваш жизненный взгляд, ваша жизненная перспектива? Какого качества ваши мышцы? Это мышцы, которые в состоянии нести крест, о котором заповедал Иисус Христос? Или это мышцы, которые двигают руку и пилу, и мы красиво и ежедневно, часть за частью, отсекаем этот крест, чтобы он стал легче, уже, удобней? Какого качества ваша опорно-двигательная система? Какого качества ваша личность? Вы человек увлечение, развлечение или убеждение? Зачем вы находитесь здесь? Вы увлеклись или развлекаетесь, или вы убеждаетесь? Какого качества ваша личность? Помните, отвечая на этот вопрос, тот, кто, положив руку на плуг, оглядывается назад, непригоден. Для Царствия Божьего. Господь и Бог наш, пославший Сына Иисуса Христа, великого Учителя и Спасителя и Целителя в наш мир, чтобы сотворить новое качество человека и человечества. И мы, Господи, каждый из нас маленькая, но очень важная капелька в этом большом деле, в этом большом океане людей, народов, наций. И ты хочешь, чтобы эта капелька была чистой, чтобы она была пригодной, чтобы она могла утолять жажду жаждущих, чтобы она могла омывать грязь испачканных. Помоги же нам, Господи, взявшись за плуг, не оглядываться назад. Помоги нам, переступив порог этого учебного заведения, которое называется Господь наш Иисус, не оглядываться назад. И пусть качество души нашей будет достаточно высоким и пригодным для созидания Царствия Твоего во имя Иисуса Христа. Аминь.
Дорогие друзья, пусть этот гимн станет продолжением нашей молитвы «Покой и мир».